Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем в течение часа обсуждать тему, которую я для вас подобрала. Начнем с того, что Пекин призвал создать зеленый коридор для вывоза зерна из России с Украины. Центральный банк впервые анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке. Потом мы с вами обсудим, что Россия отойдет от болонской системы подготовки кадров в системе высшего образования, то есть как долго эту болонскую систему внедряли, и также быстро решено от нее избавиться. Почему, будем разбираться с вами. И в конце мы с вами еще обсудим судьбу российской текстильной промышленности на фоне того, что очередной ритейлер крупный, который продает одежду, решил уйти. По крайней мере, об этом пишет британская пресса, что британский производитель одежды Marks & Spencer, он решил полностью покинуть российский рынок. Поставки в Россию компания прекратила еще в марте. В «Умных парнях» у нас сегодня Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Наши координаты 7373948, это телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, телеграм для того, чтобы нас смотреть, радио говорит МСК, латиницей в одно слово, это наш официальный телеграм-канал, там есть и все самые последние новости свежие и возможность смотреть трансляцию. И еще у нас есть официальная группа ВКонтакте, там тоже есть и новости, и тоже есть видеотрансляция.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Пекин призвал создать зеленый коридор для вывоза зерна из России и с Украины. Как заявил глава МИДа Китайской Народной Республики Ван И, Китай готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами. Мы не можем остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности, сказал он в ходе разговора со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок. Ранее несколько стран Запада ввели 5 пакетов санкций против Москвы из-за ситуации на Украине, и соответственно, получились проблемы еще другого порядка, а именно были со стороны Запада попытки обвинить Российскую Федерацию, что это якобы она каким-то образом препятствует вывозу украинского зерна, который находится на зерновозах в порту в украинских различных портах. Но последние данные, которые сейчас есть, 5 иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования. Это данные российского МИДа. Российский МИД сегодня утром еще заявил, что никоим образом не препятствует вывозу украинского зерна, но разминировать прибрежную зону как раз от морских мин должна украинская сторона, потому что украинская сторона это все и заминировала. Сергей Лисовский с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а зачем этот зеленый коридор и почему решить проблему предлагают при участии третьих стран?
Ну, здесь никаких реальных оснований нет, это просто политика. То есть Россия в очередной раз пытается в чем-то обвинить, хотя она здесь совсем ни при чем. И предлагает решение, с которым мы, естественно, не согласимся, и чтобы опять нас обвинить в том, что вот мы вам предлагали, а вы не хотите нам помочь.
Украинское зерно понятно. То есть там проблема была в том, что зерно в портах прибрежные, в портах прибрежные зоны заминированные, вывести их невозможно. Вот. Сейчас вроде бы процесс пошел. А что с российским зерном? Почему китайцы еще в разговоре с немцами напирают на это?
Ну, российское зерно, оно экспортируется. Здесь есть логистические проблемы, но фактически оно может экспортироваться. Там проблемы, например, заход крупнотоннажных судов в Черное море, теперь страховщики требуют почти в 3 раза дороже оплату. Да. То есть многие еще и отказываются. То есть трудный, более дорогой фракт кораблей, соответственно, и больше расход. А технически и юридически проблем с нашим зерном сейчас нет. Есть только усложнение логистики, достаточно серьезное.
Но с учетом того, вы предполагаете, что логистика будет каким-то образом упрощена, потому что, тема с нехваткой зерна, она оказывается номер один в мировой повестке?
Ну, вы знаете, все-таки нехватка зерна не будет, особенно для тех стран, которые поднимают шум, она не будет столь существенной. она для развивающихся стран и малообеспеченных будет проблемной. А для той же Европы и Америки этой проблемы практически существовать не будет. Они смогут там перераспределить внутренние ресурсы. Поэтому здесь больше политики, чем реальной фактуры именно для этих стран. А то, что для малообеспеченных стран, вот, например, Северная Африка, они, конечно, серьезно могут пострадать.
Здесь нужно принимать какие-то меры, может быть, целевой отправки этого зерна и так далее, но чтобы предотвратить вот этот вот голод, которым всех пугают?
Да нет, здесь, опять же говорю, вопрос логистики. Страны должны, например, все-таки прекратить это угнетение, скажем так, нашего экспорта за счет создания проблем для судов, которые возят зерно. Они же еще запретили нашим судам. То есть мы своими судами не можем возить, заходить в европейские порты. Соответственно, и тоже усложняет. Поэтому, если они реально хотят решить проблему, они должны снять эти ограничения, и тогда все будет нормально. Потому что вот буквально там несколько дней назад Меркурий отказал строить суда для Российской Федерации. Потом нас опять начнут обвинять, что мы вот не поставляем там тот же сжиженный газ или тот же зерно. Поэтому здесь исключительно, опять же, создается ситуация, где нас хотят сделать виновными и эксплуатировать в политическом плане эту тему.
Сергей Федорович, какие в связи с этим задачи стоят перед Россией, опять же, вот по вот этому зерновому сюжету, в связи с тем, что вы сейчас описали?
Работать, получить хороший урожай и, соответственно, понятно, что наше зерно не пропадет и будет востребовано. А эти уже наши оппоненты пусть думают и снимают те ограничения, которые они сами же ввели.
Вам не кажется, что в связи с тем, что Европейский Союз пытается изыскать способы вывести украинское зерно, то вопрос как раз снабжения Украины, в свою очередь, зерном, встает на повестку дня именно для Российской Федерации?
Ну да, здесь надо смотреть зерновой баланс. Украина вообще своеобразная страна. В конце 10-х годов они, когда цены на зерно поднялись, они вышли на мировой рынок, а у них был уже, была ситуация, когда они распродали все свое зерно, а потом для своего животноводства в той же Румынии покупали в 3 раза дороже, чем продали. Да. Но это уже головотяпство чиновников украинских, и мы от этого, мы не можем прогнозировать их степень их некомпетентности.
Может у нас возникнуть профицит запасов зерна с учетом того, что нам сложно его экспортировать? И как это тогда на ценах внутренних скажется?
Ну, знаете, здесь достаточно сложная ситуация. Наш комитет, буквально на заседании каждого комитета, мы говорим, что те пошлины вывозные, которые мы обложили сейчас наших крестьян, они чрезмерно высокие, и здесь может возникнуть, ну, не в этом году, а в следующем, что просто крестьяне перестанут столько много сеять. Потому что на сегодняшний день внутренний рынок цена опустилась настолько, что многие регионы оказались на грани убыточности. Потому что надо понимать, что страна у нас находится во многих климатических климатических поясах, и, соответственно, то, что хорошо для юга России, совершенно неприемлемо для других регионов. Поэтому здесь как раз может быть обратная ситуация, и тут, конечно, надо Минсельхозу все-таки более внимательно подойти к расчету экспортной пошлины.
То есть ее нужно увеличивать, вы считаете?
Ее надо снижать.
А, снижать, наоборот, снижать.
Ну, сейчас степень, сейчас пошлина начинает работать с 200 евро за тонну. Но сейчас курс упал, и, соответственно, те деньги, которые получают крестьяне, они, скажем так, стоимость упала для них, зерна. И, соответственно, а затраты все выросли. И, соответственно, многие из них вышли уже на уровень убыточности.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Федорович. Принято. Сергей Лисовский был с нами, член комитета Госдумы по, прошу прощения, аграрным вопросам. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, как можно его позволить все вывозить, если часть Украины под нашим контролем, говорит Дмитрий? Как можно позволить вывозить? Ну, вероятно, Мы можем только предполагать, я сейчас вам только с ленты читаю, что МИД РФ говорит, 5 иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя после разминирования. Так, 5 иностранных судов, но это зерновозы или не зерновозы, непонятно, что это за порты были. Вот, поэтому сложно сказать. Сегодня было заявление МИДа, что, в общем, России не препятствует, но для этого украинцы должны сами разминировать то, что они когда-то заминировали. Вопрос как раз отправки зерна тоже он открытый, потому что что это за зерно? Европейцы настаивают, что это вот то зерно, которое, значит, нужно было для внешних рынков, сейчас оно фактически заблокировано, запасы надо пополнять, потому что другие страны будут страдать от голода, но важно понимать, что вот эти, во-первых, 20 миллионов тонн зерна, какую погоду они сделают на внешних рынках, потому что, насколько известно, что взлет вот этих котировок как раз на бирже, он произошел еще задолго до начала спецоперации, потому что просто эмиссия в западных странах была очень активная. Вот. Плюс, значит, это зерно, пропускная способность вся украинских портов, 1,5 миллиона тонн в месяц. 1,5 миллиона тонн зерна. Скопилось, как говорят, 20 миллионов тонн. То есть можно умножать. И вопрос еще, куда это зерно? А если, я еще раз напомню, что это главная тема в иностранных СМИ. Там начиналось все с того, что Россия украла это зерно. Потом продолжилось тем, что... Ну, прям по законам пропаганды. Потом продолжалось тем, что Россия мешает вывести это зерно. Сейчас какой-то третий, очевидно, будет сюжет. Но вопросы, конечно, возникают, а нет ли здесь попыток просто вывести это зерно, не платя за него вообще ничего. Ну, просто ничего. Вот это скопилось это зерно, вот его надо быстренько забрать, чтобы, видимо, снизить стоимость продовольствия у себя. Или же нет. То есть, условно, если есть обеспокоенность Европейского Союза тем, что, значит, грозит голод половине мира, как минимум. Но дойдет ли это зерно как раз до тех стран, которые обычно, в принципе, не доедают? Которые зависят вот от этого зерна и от нашего тоже. Но наше зерно невозможно, наше зерно сложно экспортировать, потому что у нас проблемы с логистикой. Потому что одни отказываются для нас фрахтовать зерновозы, другие отказываются страховать наши суда. И здесь, в общем-то, речь не идет о спасении голодающих в Африке или где-то в другой части света. Поэтому непонятно. Какие суда, еще раз кто-то тут написал про Мариуполь, вот из Мариуполя же выходят, а мы не знаем, зерновозы это или не зерновозы, что это за суда такие, понимаете? Про зерновозы в большей степени, как говорят, это Одесса. Вот, значит, зерно в Мариуполе украинское или... Я не знаю, Алекс, чье зерно, украинское, российское в Мариуполе. Здесь вообще про разблокировку иностранных судов написано, но не написано, что это зерновозы. Вот, поэтому история запутанная. Китайцы тоже пытаются каким-то образом на ситуацию повлиять, в общем-то, быть такими модераторами, видимо, чтобы снизить накал. Но проблема в следующем, что зерно заблокировано, причем заблокировано зерно и российское, и заблокировано зерно украинское. Вот, на бирже тоже зерно становится очень дорогим, и, соответственно, есть политическая составляющая у, например, со стороны Европейского Союза, который говорит, что это Россия виновата во всем. Вот, у Российской Федерации в этой связи немножечко другие аспекты. То есть мы готовы поставлять зерно, но сделайте так, чтобы судно могло куда-то отправиться. А это сложно. Поэтому ситуация пока что какая-то тупиковая.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центральный банк впервые анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке. Пройдет оно завтра, 26 мая. С февраля Центральный банк трижды изменял ставку, повышал, во-первых, заградительную ставку, делал 20%, потом пару раз понизил в апреле. Ни в одном из этих случаев регулятор не анонсировал внеочередное заседание. А с февраля это было, значит, сделано. Повышение ставки в конце февраля с 9,5% до 20% было, чтобы, соответственно, каким-то образом удержать экономику. Потом было решение снизить ставку. И в итоге она сейчас у нас была 17%, стала 14%. Завтра будет еще какое-то внеплановое заседание Центрального банка. Связано ли это с тем, что на бирже происходит? Спросим у Константина Ордова, доктора экономических наук, завкафедры финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот это внеплановое, внеочередное заседание, к чему такая срочность? Что происходит?
Ну, потому что, как Центральный банк решился поднять очень резко ключевую ставку, здесь у них хватило силы мужества, а также ввиду тех обстоятельств, которые сегодня происходят в экономике, также резко ее сократить, у них почему-то мужества не хватает, и они предпочитают обратно двигаться такими мелкими шажками. Ну, пускай это будет гораздо чаще мелкими шажками, чем мы не увидим понижение ставки вообще.
Но, Константин Васильевич, а зачем такой аккуратизм? То есть вот 14% сейчас, и на что мы можем рассчитывать? На 13%, но это тоже особо погоды не сделают. То есть это не реанимирует, как кажется, кредитный рынок, и, в общем-то, люди за ипотекой не побегут.
Здесь, смотрите, мне кажется, сегодня мы тоже понимаем, что либо она будет, по сути, 10%, прям в обозримом будущем, вот пускай на этом заседании 12%, а на плановом 10%, либо, если мы протянем еще месяц, то и нам и до 6%, если мы ее снизим, такого эффекта на экономику именно сейчас, в самое такое непростое время для и предпринимателей, и для бизнеса в целом, так что и для государственного бюджета, что опять же тоже надо понимать. Mm-hmm. Сегодня высокой ставкой мы так или иначе поддерживаем рубль, но уже мы явно перегорели в этом вопросе, и такой поддержки для рубля совершенно не требуется. Так что
Константин Васильевич, а если, смотрите, есть предположение, что сегодня или завтра, если не ошибаюсь, сегодня, наверное, будут данные по инфляции от Росстата, очевидно, вот, или от Минфина, и предполагается, что за неделю будет дефляция, но то, что за неделю, например, будет дефляция, а до этого такие скачки были совершенно ужасающие, это повод для того, чтобы срочно созывать заседание и что-то делать, чтобы рубль дальше не укреплялся?
Это, наверное, не повод, это повод принять правильное решение на этом заседании. А непосредственной причиной того, что надо оперативно, это, естественно, остановившееся кредитование, это упавшие объемы по ипотеке. Это в любом случае мы понимаем, что в сегодняшних условиях ключевая ставка на инфляцию не оказывает никакого влияния. И при этом Минфин и ЦБ вроде бы заявляют о том, что они какое-то количественное смягчение, дополнительные, что ли, необеспеченные деньги в экономику особо вкладывать не хотят. Ну тогда надо низкие проценты. Ну, другого варианта нет для того, чтобы экономика, ну, хотя бы продолжила на текущем уровне существовать, а лучше всего, чтобы она все-таки в рамках импортозамещения, в рамках тех открывшихся новых отраслей и ниш на рынке заполнила нашим внутренним производством.
Константин Васильевич, но здесь еще возникает другой момент. Как сказывается на экономике такая нестабильность ключевой ставки? Ну, то есть, ну, опустят, допустим, до 10, и что, сразу же кредитные портфели будут лучше выглядеть?
Ну, естественно, и на сегодняшний день у нас производства некоторые не могут обеспечить для себя приемлемый уровень финансирования оборотного капитала. Некоторые компании сегодня просто стоят перед выбором, либо закрываться, потому что нету того оборота, который был раньше, а стоимость кредитов резко возрастает. И текущая рентабельность не окупает, по сути, такую экономическую, коммерческую деятельность. Либо мы хотя бы эти компании поддержим, и они увидят необходимость сохранить свои коллективы, производство до более благоприятных там экономических условий. Либо мы рискуем, вот все те, кто на сегодняшний день приостановили деятельность, они просто ее закроют, либо очень существенно сократят. А это, ну, это не то, чего, в чем мы нуждаемся сегодня.
Есть еще такое мнение, что был механизм денежно-кредитной политики, в котором мы очень долго работали, существовали. Да. Он позволял поддерживать нужное количество рублей в обращении, нужный объем, курс и так далее. Теперь, как говорят, проблема с курсом вновь актуальная, и Центральный банк как будто бы пытается найти какие-то варианты, чтобы, ну, контролировать эту ситуацию. Но на самом деле сложно назвать ситуацию неконтролируемой со стороны Центрального банка, вам не кажется?
Не, на самом деле, как ни парадоксально, несмотря на то, что функций и полномочий у Центрального банка более чем много, но сегодня вот те ограничения на валютном рынке, на фондовом рынке, они, конечно же, в определенном смысле связали руки Центральному банку, и их
возможность по использованию инструментов рыночной экономики, а денежно-кредитная политика – это исключительно рыночные инструменты, она, конечно же, резко сократилась. И ровно поэтому уже, наверное, месяц, как мы все экономисты спрашиваем, а Центральный банк с такой высокой ставкой чего именно хочет добиться, кроме как на снижение экономической активности. Вот никаких других решений положительно от этого нет. Мы же с вами опять же слышим от того же Центрального банка, что до сентября никакой там либерализации, обратного возвращения к свободному обороту капитала на фондовом рынке не будет. Так что здесь все условия для того, чтобы резко снизить ставку. Есть.
А снижение ставки, ну, оптимальное, как вы видите, тоже резкое или поэтапное там на процентный пункт?
Я бы видел резкое, но тоже, наверное, тут мы можем не учесть какие-то факторы, но если мы увидим 10, а потом 8 или ближе к 6, ну, мне кажется, это было бы очень правильно, тем более это бы тоже соответствовало тем среднесрочным ожиданиям инфляционным, которые Центральный банк для себя видит в следующем и через год. Так что
просто важно, вот здесь вот эту формулу важно понять. Наши слушатели пишут, ну сейчас опустят ключевую ставку, и опять доллар вверх поползет. Но ведь по факту курсы валют определяются спросом и предложением, то есть чем выше спрос на рубль, а здесь можно и кредиты вспомнить, и выше предложение долларов одновременно внутри страны, тогда российская валюта сильнее. И наоборот, чем меньше спрос на рубль и ниже предложение долларов внутри страны, тогда рубль слабее. Все так?
Ну, в общем, да, вы очень правильно рассуждаете, как самый такой рыночный ультралиберальный экономист, но мы-то при этом видим и детали, есть нюансы, а нюанс заключается в том, что на сегодняшний день, когда мы сказали там 80% выручки всех наших экспортеров, чтобы продавали внутри России валюту, мы увидели,
уже,
как
уже
рубль, 50. Это уже снизили сейчас, да. Я просто в начале, в самый период, до 50 был бы, а в 90-е было и 100%. Я вот этого просто не понимаю, если нам кажется, что компании, работающие в России, для них это какой-то оброк, что ли, обратно репатриировать все доходы.
Нет,
и выручку.
Нет, это чтобы за границей это не хранить, потому что делали так долго, а в итоге получилось, что газ подарили, а золотовалютные резервы нам арестовали.
Вот и почему 50? Давайте оставим 80, давайте сделаем 100%, и будет рубль от этого как раз отвечать вашей логике, сбалансировать. Ага. Сколько продали, и также курс будет балансировать относительно сколько мы хотим купить товаров на валюту.
То есть, вот это, текущая логика, она про то, что мы хотим опять в офшоры вернуться?
Да,
опять
да,
туда?
Да, да, если нам якобы курс не устраивает, то давайте простим всем и отдадим эти деньги. Снова куда-то.
Чтобы еще заморозили.
Не европейские, американские, а другие долговые инструменты. Но это неправильно, это порочная путь.
Неправильно. Наш слушатель Сергей говорит, что ставка должна держаться примерно на уровне инфляции, иначе будут обесцениваться вклады в банках.
Ой, мы с вами сегодня говорим о том, что инфляция действительно хороша и для нас один из главных факторов, но в условиях стабильной экономики.
Да.
Сегодня мы с вами очень близки, если не находимся в определенной фазе экономического кризиса. А в экономическом кризисе нам надо стимулировать экономическую активность ровно для того, чтобы завтра появились новые товары, которые и будут главной причиной снижения инфляции. В период кризиса с инфляцией, наверное, только бороться уже бессмысленно. Она иначе будет сама себя воспроизводить. Вот такой парадокс есть в финансах и экономике.
Ну, тогда хорошо. Если основная цель восстановить нормальный финансовый оборот в стране, который как бы находится под давлением и внешним, и ставка у нас запредельная, уже заградительная фактически, но не получается, что мы через ставку пытаемся как бы спасти и нащупать этот баланс, но опять же поддерживая только застройщиков и банки, и в итоге ходим по кругу.
Нет, здесь же мы не говорим о целевых кредитах, мы говорим об общем снижении кредитной ставки. Но опять же важно помнить, если мы с вами сейчас посмотрим на наше сопредельное государство, там условия кредитования заметно лучше. Угу. И нам все равно надо не забывать, что мы-то не только в России, а России должны думать. Мы должны искать новые рынки сбыта, с теми странами налаживать отношения, которые с нами готовы продолжать экономические отношения. И вот здесь нам создатели, производители надо хотя бы равные условия. Я уж не говорю о том, чтобы и лучшие, и приоритетные были бы для наших внутрироссийских производителей условий, чем за рубежом.
Спасибо. Да, принято. Константин Нордов был с нами, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио «Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. По зерну продолжаются темы. Я с ленты вам читаю. Во-первых, замглава МИДа Руденко говорит, что Россия взаимодействует с ООН по вопросу вывоза зерна из украинских портов. И еще любопытная новость от Европейского Союза. Источники Рейтер пишут, что Евросоюз, внимание, рассматривает возможность перенаправить странам, наиболее подверженным влиянию глобального продовольственного кризиса на фоне ситуации с Украиной, неиспользованные средства, изначально выделенные для реализации проектов по развитию Африки. Ну, то есть средства по развитию Африки, логика следующая, и, скорее всего, Африка не получит эти средства, а получит какие-то другие страны, которые подвержены влиянию глобального продовольственного кризиса. Кстати, сам Европейский Союз тоже неоднократно говорил, что он подвержен уже влиянию глобального продовольственного кризиса. Возможно, эти деньги в Евросоюзе так и останутся, потому что ничего нет на тему того, что деньги, выделенные для реализации проектов по развитию Африки, будут направлены в Африку, но на борьбу как раз с продовольственным кризисом. Это к вопросу о том, какие новости сейчас есть по зерну, потому что я видела ваше сообщение, которое вы присылали, все, что есть. Вот, Руденко еще опровергает информацию о том, что военные, российские военные якобы воруют зерно из украинских портов. И еще заход западных кораблей в Черное море серьезно осложнил бы ситуацию в регионе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте разбираться с баллонской системой, потому что ее уже не будет. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. На баллонскую систему он назвал прожитым этапом. К баллонской системе надо относиться как к прожитому этапу, будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики, максимальное пространство возможностей для каждого студента, сказал Фальков. Сегодня стало известно, что Государственная Дума в целом поддерживает тоже идею Фалькова. Секретарь Совбеза господин Патрушев счел целесообразным отказ от баллонской системы. И, соответственно, возникает вопрос, а что будет вместо нее? Что будет вместо баллонской системы? Что тут еще было? Глава Рособорнадзора, кстати, предложил поэтапно отказываться от баллонской системы, то есть не сразу. Музаев говорит, что здесь главное снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого студенты, качество знаний, ну и так далее. Александр Безбородов, ректор Российского государственного гуманитарного университета. Александр Борисович, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Александр Борисович, расскажите, пожалуйста, ваше личное отношение к баллонской системе. Вот как она формировалась, как она применялась, и действительно ли можно назвать ее уже пережитком прошлого?
Ну, так сложилось, что я в системе высшего образования, вот в высшей школе на протяжении последних десятилетий работаю, и хорошо помню начало нулевых, когда мы вели об этом речь, и у нас в стране вводилась данная система. Нужно сказать, что это культурно-политически сложившаяся модель начала нулевых. И в культурном отношении политически шли процессы, когда Россия ставила активно задачу, и оттуда с Запада об этом говорили, участвовать в едином европейском образовательном пространстве. Угу. Да, это важно иметь в виду. Тут и культура, и политика работают в первую очередь. Во-вторых, это была модель надежды. Действительно возлагалась очень большая надежда на то, что вот мы там окажемся в этом пространстве на равных, подчеркиваю, что будет единый рынок труда и многое другое единое. Образовательные критерии и так далее. Постепенно стало выясняться, что этого не происходит, мягко говоря. Хотя, конечно, отдельными своими частями она работала. Работала она тем, в том отношении, что эмоционально мы оказывались западноевропейскими институтами, но университетами, я так называю, в первую очередь университетами, конечно, на одной волне. и у нас, и у них 4 плюс 2. Uh-huh. Это очень важно. Обучение совместно в магистратурах происходило весьма активно, и сейчас это есть. Вот у нас в РГГУ, в других вузах обмены происходят, такое обучение через двойные дипломы, хотя это минимально, но тем не менее это было и остается естественным таким состоянием дел, правдой. Это присутствует. Но появились и серьезные очень ограничения, ограничители этой системы. Во-первых, развитие международных контактов не шло столь широко, как это планировалось изначально. Это совершенно очевидно. Так. Наступили этапы, когда обозначились геополитические ориентиры наши дополнительные на постсоветском пространстве. Это уже кому-то не понравилось за границей, серьезно очень. Серия цветных революций и определенные ограничения контактов. Потом 2014 год.
Понятно.
И вот сейчас известные геополитические события. Нас действительно уже с 2014 года постепенно выдавливают из этого единого образовательного пространства европейского.
Но возникает вопрос, Александр Борисович, проблема выхода России из Болонского процесса, наверное, ключевая в том, что а кто-то понимает, что в итоге это даст и чем это заменить?
Если говорить о системе не 4 плюс 2, а пятилетнем образовании, это даст пятилетний специалитет, он сейчас существует. И в нашем университете, и в других есть направление подготовки, где существует специалитет. Раньше был специалитет, и были международные контакты, международные отношения. Может быть, не столь они на первый взгляд, с точки зрения первого знакомства, гармонично функционировали и взаимодействовали с системой на Западе, но тем не менее это было. Вот ограничения эти у бакалавриата и у магистратуры, они сегодня налицо, на это нельзя не обратить внимания. В бакалавриате четырехлетнем, а по существу еще меньше, мы теряем в качестве образовательного процесса. Это точно, это очевидно, и мы это видим. И в гуманитаристике, и не только. А на уровне магистратуры замысливалось ведь как, что придет экономист на историческую магистратуру, и будет там здорово все. Обучаться, и у них будут одинаковые уровни на выходе, или во всяком случае за эти два года. Но ничего подобного нет. Подготовленный в бакалавриате экономист, он историческое образование очень часто никак не воспринимает. Или другие направления. То есть вот историк, бакалавр, он в исторической магистратуре прекрасно смотрит. Но идея-то там другая. Идея, чтобы приходили люди с разным бакалаврским направлением, с разными направлениями, направленностями подготовки.
Просто вот здесь еще некоторые эксперты поднимают такой вопрос, что проблема высшего образования в России, высшей школы, не в том, что были специалисты, потом были бакалавры, магистры, теперь хотят снова то ли специалистов, то ли непонятно кого, а проблема в том, что наука в принципе хронически недофинансирована, и поэтому, как ты ни называй, но если денег недостаточно, хорошего специалиста не появится. И если нет в этом потребности от государства, чтобы получать хороших специалистов на выходе, а не так людей, которые сами себе предоставлены.
Ну, у меня вопрос, о чем идет речь? Речь идет о дофинансировании науки преподавательского корпуса?
Конечно, конечно, естественно, да.
Если вести речь, ну, я, например, не могу с этим согласиться. Если вуз активен в этом ключе, государство поручает ему госзадание. Государственные задания – это и социальные проекты, и научные проекты. И значительная доля преподавателей работает по этому госзаданию, помимо оплаты труда за преподавательскую работу. А если идет речь о том, что студентам необходимо больше каких-то макетов, лабораторий, в гуманитаристике это относительное понятие, но тем не менее у нас есть производственные практики недешевые, и это действительно наука и по археологии, и по другим направлениям. Архивоведение, документоведение, где все это требует дополнительного финансирования. Зарабатывайте, коллеги. Вот. И мы, наверное, не будем так остро этот ставить вопрос. Там есть некоторые вещи от лукавого, уверяю вас. У вузов есть сегодня серьезные возможности для того, чтобы самофинансироваться по науке и научным исследованиям.
А принципиально тогда...
Может быть, я тут несколько оптимистично говорю, но я опираюсь на свой собственный опыт.
Александр Борисович, но принципиально, с вашей точки зрения, выход из Болонского процесса изменит ли что-то для российской системы образования или нет?
Ну, такие Футурологические прогнозы мне, конечно, сложно делать, но вот исходя из того, что я сказал, да. мне представляется, что качество образования можно повысить.
Можно
повысить, и я уверен, что оно повысится. Международные контакты. Ну, ведь речь идет о некой, я процитирую, создании уникальной системы российского образования, которая бы, наверное, учитывала и европейский, и восточный опыт, и собственную историю, которая очень богата. Я думаю, что это будет модель, которая не будет повторять прямо все углы и темные места, там, которые складывались в 90-е годы и которые не устраивали нас с точки зрения специалитета. Я думаю, над этой моделью стоит всем поработать и подумать. И она новая, безусловно, будет лучше, чем сегодня.
Просто интересно, что вот Болонская система, она же как раз облегчала не только, ну, грубо говоря, импорт образовательных услуг, но и экспорт. То есть и даже иностранцы, которые здесь учились у нас, например, в Университете Дружбы Народов, они, в общем-то, выезжали, и, соответственно, в своих странах их диплом был понятен. А в данном случае, если мы меняем систему, мы все не становимся закрытыми от потенциального экспорта образовательных услуг? Нельзя это
я
так
думаю,
рассматривать?
Что если мы будем... Да, совершенно правильный вопрос. Я думаю, что если мы будем больше работать, а это крайне необходимо, с народами Африки, Азии и Латинской Америки, с молодежью, то там должна быть система неким образом продуманная, и уверена она будет продуманная, совместимая с этими странами. Никто отталкивать их, конечно же, не будет. Это совершенно на эти шаги не пойдут. Какая-то гибкая, безусловная система применяться в этих случаях, и я думаю, это будет оправдано. Обмен студентами из стран африканских, приезжающих сюда, они должны приходить сюда на формы обучения, которые будут совместимы с их минимально несложными и с точки зрения стен преодолимыми в высшем образовании.
Спасибо большое, Александр Борисович. Принято.
Вам огромное спасибо.
Спасибо. Александр Безбородов был с нами, ректор Российского государственного гуманитарного университета. 836-й говорит, система высшего образования неоднозначна. Специалитет, к которому возвращаемся, сохранялся и раньше. Иностранцы поедут ли, другую крайность не допустить. Ну, к слову, в российских вузах, в советских вузах иностранцы тоже учились. Но при этом тогда никакой Болонской системы не было. Была другая система, был специалитет. Говорить о том, что мы однозначно возвращаемся к специалитету, нельзя, потому что таких слов не было сказано. Было сказано, что решено выходить из Болонской системы, ну, либо выходить вот в одночасье, либо, как предлагает Рособорнадзор, все-таки с плеча не рубить и делать это постепенно, чтобы, видимо, шока для системы не было. Но самое главное, нужно выработать свою собственную систему высшего образования, а какую, пока не ясно. Что это за система высшего образования? Потому что очевидно совершенно, что высшее образование, оно должно быть естественным приложением к общему, например, экономическому статусу государства. То есть университет готовит таких-то, таких-то, таких-то. А не так, что, ну, вот куда сгодился, потом, в общем, сам себе найди какое-то распределение. И, соответственно, сам приходи, устраивайся. Плюс это финансирование науки, наверное. Поднимут ли здесь вопрос о том, что наука у нас в каких-то областях недофинансирована, и это требуется. Вегаслас предполагает, что у нас очередной аналогов нет. Ну, это будет что-то свое. Это будет что-то свое, потому что мы понимаем, что любая система образования складывается под нужды государства в данный текущий исторический период. И поэтому не случайно говорили, что вот там была система, ну, если пойти вообще вглубь веков, была система, значит, императорских университетов. Это один разговор, кто там мог учиться. Потом появилась система всеобщего образования, сначала школьного, потом и, в общем-то, высшего образования. Это тоже нужно было, нужды системы такие были. Вот. Потом система поменялась, но сейчас у нас, получается, есть модная западная новаторская болонская система, но при этом у нас до сих пор есть остатки советской высшей школы. И, соответственно, пришло время сделать что-то свое. Вот. Не просто отказаться от болонской системы, а чтобы это была какая-то вот своя система. Но пока, к сожалению, нет расшифровки, что это будет. На прошлой неделе глава, кстати, Российской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России необходимо увеличивать долю студентов, которых обучают по программам специалитет от 5 лет. Программы бакалавриата и магистратуры должны сохраняться в вузах, принимающих иностранцев. Это ровно то, о чем мы говорили с господином Безбородовым. Для иностранцев, потому что они обучаются здесь, едут туда, и, в общем-то, им должна быть понятна эта система. Им должен быть понятен этот формат образования, и самое главное, ну, видимо, диплом должен коррелироваться с теми правилами, которые существуют в стране, откуда этот человек приехал обучаться в Российскую Федерацию. Тема в любом случае очень интересная, тут и про деньги, и про наполнение, конечно, образовательного процесса, и про то, во что это все выльется. Будем потихонечку смотреть, следить, обсуждать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, правительство еще выделит более 153 миллиардов рублей на субсидирование займов аграриев по льготной ставке. Это заявление Мишустина. И еще было заявление Мишустина. Так, сейчас скажу. Было, и я упустила это сообщение, к сожалению, сейчас его не вижу. Как только найду, зачитаю. Вот, да, власти расширят направление, по которым бизнес может претендовать на поддержку. Теперь давайте про российскую текстильную промышленность. Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок. Сообщают об этом британские СМИ. Поставки в Россию компания прекратила еще в марте, однако ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми. Всего у компании в России не более 50 магазинов, в общем-то, это немного. Но здесь, конечно, сюжет открывается заново, потому что это не единственный магазин одежды, который ушел с российского рынка, и возникает вопрос, в каком состоянии находится российская текстильная промышленность и способна ли она, например, именно работать в сетевую. Андрей Разбродин с нами, глава Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Андрей Валентинович, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот иностранцы уходят, у которых был здесь, ну, довольно большой объем, который они занимали в рынке. Есть российские дизайнеры, которые вздохнули и ждут светлого будущего, что, в общем-то, им тоже теперь их товар будут покупать. Но вопрос объемов. Насколько российская текстильная промышленность готова заместить эти объемы от иностранцев?
Ну, понимаете, как, давайте мы так вот будем на эту тему разговаривать. В свое время похожая ситуация была с продуктами питания в хозяйстве. Да? То есть, понятное дело, что если бы не было под эту тему специальных программ, и, как говорится, государство не развернулось бы лицом и не начало заниматься сельским хозяйством и производством, программами по производству продуктов питания, мы бы сегодня имели совершенно другую картину. Да, отраслью в значительной степени последние 30 лет государство не занималось. То есть те программы и деньги, которые вкладывались, они ничтожны по сравнению с другими отраслями. Вот. Отрасль в целом находится в рабочем состоянии. То есть если говорить про цифры, то даже пандемия была почти единственная отрасль, которая отросла на 8%. Вот. Здесь есть и профессионалы, есть очень качественные предприятия, много чего, многие какие бренды, из, в том числе из ушедших, частично шились на территории России. То есть поэтому, если этим дальше заниматься, а не просто ждать, пока отрасль сама додумается, то все можно сделать, с одной стороны, достаточно быстро здесь, с другой стороны, идет естественный процесс, потому что надо понимать, что все эти бренды не шьются в Европе и Америке. Они все равно шьются, как говорится, в Азии, в Китае.
Так и говорят, и ивановский трикотаж не весь в Иванове шьется.
Ну вот, ну, что-то шьются в Узбекистане вполне возможно. Есть взаимодействие, то есть это на сегодняшний день, поскольку сырье находится в разных местах, то есть хлопок, шерсть там и так далее, это, в общем-то, нормальная ситуация. Поэтому то, что бренды уходят, это не значит, что эта продукция исчезнет с рынка. Она будет просто приходить напрямую, то есть сегодня принято решение о параллельном импорте. То есть, конечно, крайне важно, какие будут приняты решения правительством, если они будут приняты в отношении текстильной и легкой промышленности. Потому что, конечно, можно быстро нарастить. У нас самые высокие обороты из всех, скорость оборота из всех вот таких производящих готовую продукцию отраслей. То есть, соответственно, окупаемость выше в правильном подходе. То есть, поэтому здесь нужно, но тем не менее, без некоторые программы без предоставления на определенном этапе специальных услуг То есть этот вопрос быстро не решить.
Андрей Валентинович, но здесь, насколько я понимаю, проблема еще возникает в том, что, помните, недавно там, оказывается, ателье столкнулись с дефицитом пуговиц. Плюс вопрос ткани, откуда их брать. Насколько сложно организовать, и почему, ну, скажем так, задумываются ли о том, чтобы здесь не просто отшивать одежду и искать дополнительные источники по поставкам тканей, а не наладить производство тканей здесь, ведь потенциал-то есть.
Понимаете, как говорится, все мы очень просто все разрушить. Да? То есть восстановить на экономически правильной основе, это отдельно, я еще раз сказал, программа задачи. То есть потенциал есть, но далеко не все нужно делать сегодня на территории России, потому что я объяснил, что, как говорится, к великому сожалению, мы просто по привычке некоторые вещи возили через Европу, а вполне, как говорится, это все можно возить и другим способом. То есть я не буду сейчас вам рассказывать детали.
Ну, я понимаю. Я тогда вас по-другому, Андрей Валентинович, спрошу. А как возникает потребность, при каких условиях возникает потребность, что здесь нужно организовывать производство? Мы понимаем, что купить можно в любом месте. Но с Марк и Спенсер шел другой кто-то.
В словах на примере швейной отрасли.
Давайте.
В швейной отрасли в 2019 году, в конце 2019 года, занятость была порядка 45-49%. То есть загруженность мощностей. Да? Уже к концу 2021 года загруженность была свыше 100%. То есть трудно было найти свободную мощность. Поменялась логистика, существенно изменились из-за пандемии цены. Вот. И многие бренды стало это выгодно, потом поменялось именно объемы потребления, тут взаимные такие вещи, определенных вещей, и стало выгодно производить часть продукции на территории России. Бренды стали активнее заказывать, то есть здесь мы сделали тоже ряд программ, которые нужно было сделать для дооборудования, дооснащения, там, сертификации отрасли и так далее. Это все сработало, отрасль загрузилась. Дальше, как говорится, развитие швейной отрасли приведет к большему потреблению. То есть то мы возили готовую продукцию, в том числе сейчас большое количество готовой продукции делается на территории России. Уже понятно, какой объем каких тканей становится необходим на территории России и что не очень выгодно вести даже при наличии этих тканей там в Китае. И других там Индии, Пакистана, там и других стран, даже из тех, из которых мы сегодня, как говорится, можем привозить даже с измененной логистикой несколько, исходя из сегодняшней ситуации. Вот, понимаете, поэтому, но это ресурсоемкое производство, то есть
для того,
чтобы его развернуть, нужны на сегодняшний день капитальные вложения. То есть поэтому и нужна программа. То есть я не говорю, что такую программу... То есть такую программу можно достаточно спокойно написать, потому что есть сегодня все балансы, балансы потребления, балансы импорта. Вот. И, но, скажем, бизнес сегодня, особенно бизнес текстильный и легкий, где маржа из-за того, что у нас всегда очень много было контрафакта и сравнивались несравниваемые вещи.
Так. То есть
маржа на определенном этапе она, ну, не такая, какая она должна быть. Я не скажу, что она прям совсем низкая, но не та, которая...
Хотелось бы.
И должна быть правильно, то есть при правильно действующей регулировках экономики.
Спасибо.
Которая бы позволяла инвестировать капитально самостоятельно. Вот, то есть поэтому нужны вот некоторые программы, причем они нужны краткосрочные, на коротком промежутке времени. То есть это не вот
недолго.
Там столетие. Да,
спасибо большое. Да, Андрей Валентинович, принято. У нас просто уже информационный выпуск. Андрей Разброзин был с нами, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Турция заменит всех, предполагает милитарист. А в текстиле, в отличие от питания, тонны пальмового масла не вольешь, говорит Вегас Ласс. Ну, там тоже, знаете, технологии очень даже развиты. Вот. Сообщение с пометкой «Срочно» есть. Британский премьер отказался уходить в отставку или увольнять кого-либо после публикации доклада о вечеринках в разгар коронавирусных ограничений. Все подробности в новостях, потом продолжим.